давайте сейчас мы исповедуемся в то, во что мы верим. Верую в Бога Отца, всемогущего Творца неба и земли. Верую в Иисуса Христа, единородного Сына Божьего и Господа нашего, который зачат от Святого Духа, рожден от Девы Марии и пострадал при Понтии Пилате, был распят, умер и погребен, в третий день воскрес из мертвых, вознесен на небеса, где Он сидит одесную Бога, своего всемогущего Отца, откуда придет судить живых и мертвых. Верую в Святого Духа, в единую святую христианскую церковь, в общение святых, прощение грехов, воскресение тела и в жизнь вечную. Аминь.
Аллилуйя, Господь, дорогой Отец Небесный. Мы славим Тебя и благодарим за этот воскресный день, который Ты подарил нам. И по Твоему слову, по любви к Тебе, мы вновь пришли сегодня в храм Божий, в дом молитвы, чтобы славить и благодарить Тебя, возносить Тебе всю честь и славу, ибо Ты един достоин. И мы преклоняемся перед Твоим величием, пред милостью Твоею, которую Ты превознес над судом. Мы благодарны Тебе за Твою благодать, за дар веры, Господь. Мы благодарим Тебя за все испытания, которые есть в нашей жизни, возможно, еще будут. И помоги нам с верою в Тебя все это преодолеть и сохранить веру до конца. Спасибо Тебе за Твоего Сына Иисуса Христа. Иисус Господь, спасибо за Твою пролитую драгоценную кровь за каждого из нас. Спасибо Тебе, Бог, за всех миссионеров, за всех проповедующих, которые несут весть о Тебе по всей земле. И мы благодарны, что и в наш Хабаровск приехали миссионеры, миссия «Благодать». Господь, мы так благодарим Тебя за слово истины, которое мы услышали, Отче. Помоги нам сохранить его до конца. Спасибо Тебе, Боже, Отец Небесный, за Твою святую кровь. И сейчас омой нас Твоей кровью святой, Господь. Мы благодарны Тебе, Боже. Отец, и Ты в Своем Слове сказал, великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Помоги нам таковыми и быть, и не быть такими глупыми, чтобы сравнивать себя с другими людьми. Господь, мы так благодарны Тебе за детей, которых Ты нам даруешь. И сегодня Ты благослови это воскресное служение всех малышей, всех детей, всех преподавателей, которые научают Твоему Слову деток наших. Спасибо Тебе, Бог, за всех родившихся недавно малышей. Благослови, Господь, чтобы родители были для них примером в молитве и были авторитетом в Слове Божьем. Благослови сейчас пастора Сергея, прибудь с ним при его устах, Духом Твоим Святым говори через него, чтобы это было слово понятно и дошло до нашего сердца, Господь. Благослови, Отец Небесный, Отче, его здоровьем и физическим, и духовным. Благослови, охрани Твоими небесными ангелами, храни его семью, весь его дом Божий. Благослови всех служителей наших, Отче, всех лидеров ячеек, всех нас, всю церковь нашу, благодать Божью, чтобы мы были ведомы только Твоим Святым Духом и могли исповедовать Иисуса Христа там, где мы живем, где учимся, где находимся. Господь, Отец Небесный, мы благодарны, что мы ни в чем не имеем нужды. И наступит такое время, когда будут искать Слово Твое, ибо не будет Слова на земле, и будут больше ждать Слова Твоего. И у нас у каждого есть Библия в доме. Помоги ценить это сокровище, этот дар, который мы теперь имеем. Мы благодарим Тебя, за все славим Тебя, любим Тебя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.
Давайте сегодня мы откроем Священное Писание. Книга Евангелия от Матфея, 15 глава. Мы сегодня прочитаем с 29 до конца. «Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому, и, взойдя на гору, сел там. И приступило к нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и Он исцелил их. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославляли Бога Израилева. Иисус же, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находится при мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшими. Не хочу, чтобы не ослабели в дороге». И говорят ему ученики его: «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» Говорит им Иисус: «Сколько у вас хлебов?» Они сказали: 7 и немного рыбок». Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов и рыбок, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшиеся кусков 7 корзин полных, и евших было 4000 человек, кроме женщин и детей. И отпустил народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские. Аминь. Сегодняшняя тема воскресной проповеди, она называется относительно 34 стиха. И вот тут написано: «Говорит им Иисус, сколько у вас хлебов?» И так и тема называется: «Сколько у вас хлебов?» Вначале вроде непонятно, но я думаю, слушая проповедь, вы поймете, о чем я сегодня хотел. Просто сегодня хотел дать направление, о чем сегодня буду говорить. Сейчас мы зачитали такую ситуацию, когда Иисус, он находится на горе. Он пришел к морю Галилейскому, 29 стих, и, взойдя на гору, оставался там. И когда люди узнали, они принесли туда многих больных. В Писании написано, что были слепые, были хромые, немые, увечные. И написано так: иных многих. И всех они положили у ног Иисуса, и были все исцелены. Вот таким образом это служение, оно проходило 3 дня. И впоследствии мы видим, что Иисус, он не желает отпустить их голодными и хочет накормить их. Конечно, у учеников возникает, ну, откуда нам взять столько хлебов? Столько хлебов, ну, чтобы накормить столько народа. Знаете, для учеников это такая была, наверное, сложная задача, которую поставил перед ними Иисус. Но сегодня я хотел бы дать понимание, что Иисус, он, знаете, его заботит и не безразлично даже вот такая сторона нашей жизни, как питание. Чтобы даже вот накормить. Мы видим, что он хочет накормить своих людей, тех, которые находились при нем, и отпустить их, ну, такими сытыми. Конечно, 7 хлебов для учеников это было, ну, такое малое количество пищи для того, чтобы накормить столько народу. Но для Иисуса это же количество пищи было достаточно, чтобы накормить всех, и еще даже осталось много. Как тут написано, 7 корзин хлеба не осталось. И сегодня я хотел бы эту проповедь говорить. Вот 3 момента я хочу сегодня с вами рассказать. Первое, ну, во-первых, когда Иисус задал им вопрос, и они ответили, да, вот, 7 хлебов и немного рыбы. Второй момент, я хотел бы поделиться о том, что вот это было достаточно, чтобы все наелись и все насытились. И 3-й момент, что после того, как они поели и насытились, у них еще осталось очень много. И в Библии написано 7 полных корзин. Вот сегодня в этом направлении я хотел бы с вами поделиться этой проповедью. И вот сейчас мы читаем то, что Иисус задает этот вопрос: сколько у вас хлебов? Как бы я сейчас озвучил проблему, ту ситуацию, в которой они оказались, и мы видим, что желание Иисуса накормить. И он задает: а сколько у вас хлебов? А на первый взгляд, ну, зачем он задает этот вопрос? Для чего такой вопрос? Потому что если мы посмотрим 14 главу Евангелия от Матфея, той же главы, там написано о 5000 людей, кроме женщин и детей, их было намного больше, оказывается, но там было 5 хлебов и 2 рыбы, и та же самая картина, та же самая ситуация, все наелись, еще даже осталось 12 полных коробов. И вот сегодня Бог, знаете, сегодня, наверное, спрашивает нас конкретно: а сколько у тебя есть? Он в тот момент, знаете, не спрашивает соседа, ни друга, даже не врага. Он спрашивает конкретно своих учеников: сколько у вас есть? Сколько у вас хлебов? И тогда ученики, они все-таки замечают, что все-таки у них есть. Они понимают, что это мало, они понимают, что это настолько мизерно для такого количества людей. Но они говорят: вот столько у нас есть. Вот сегодня нам очень важно, чтобы мы могли обратить внимание и вот этот вопрос задать себе. И обратить внимание, сколько у нас есть. Если мы посмотрим одну ситуацию, которая написана в Библии, 4 Царств, 4 глава, 1 стих, тут написано: Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею: «Раб твой, мой муж, умер. А ты знаешь, что раб твой боялся Господа, теперь пришел за имя Давид взять обоих детей моих в рабы себе». И сказал ей Елисей: «Что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме». Она сказала: «Нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем». Очень такая сложная ситуация. Мы видим, что вдова, она обращается к пророку Елисею и говорит, что вот такая ситуация возникла, муж умер. И она озвучивает, что этот муж, он был известен тебе, он боялся Бога, он был праведником, но он умер. Но у него остался долг. И вот пришел взаимодавец. Он не то, что придет, он уже пришел, вот он стоит уже. И его цель прихода, в Библии написано, взять его детей. Не просто взять, а взять в рабы. Недавно мы на собрании вот, сидели, рассуждали в офисе утром, и как-то одна сестра поделилась такой ситуацией в Индии. Ну, это очень большая страна, очень много людей и очень много нищих. И там есть городские свалки, и в этих свалках живут очень много людей, нищих, бедных. И есть категория людей, которые приходят на эти свалки, находят детей, ну, в большинстве девочек или мальчик, и они забирают их, отмывают их, и потом отдают в бордели. Конечно, когда я такое услышал, и меня коснулось очень моего сердца, так, знаете, ну, такое очень, очень больно за таких детей. Но представляете, сейчас ситуация, когда мать слышит, что ее детей сейчас заберут в рабы. Очень сложная ситуация. И тогда Елисей, я думаю, он обращается к ней и говорит: «А что есть в доме у тебя?» Я думаю, эта женщина, возможно, молилась, чтобы Бог как-то обеспечил, чтобы отдать долг. Возможно, она молилась, чтобы Бог, может быть, разобрался с этим взаимодавцем. Ну, не знаю, о чем она молилась, но она обратилась к Елисею. Но Елисей, он не дает ей как бы такого какого-то выхода, да, не восполняет мешок денег или еще что-то. Он говорит: «А что у тебя есть в доме?» Ну, она понимает, что у нее дома ничего нет. Если было бы, она, наверное, скорее всего, отдала бы. У нее ничего нет. Он говорит: «Ну, ты посмотри, что у тебя в доме есть». Он говорит: «Ничего нет, вот кроме сосуда с елеем». И вот тогда она слышит от Елисея такое наставление. Говорит: «Иди по соседям и набери порожних сосудов». Ну, порожние – это пустые. И в Писании написано, он говорит: «Немало», то есть, другими словами, «много возьми». Потом закроешь у себя дома и с этого сосуда с елеем начни наливать. И тогда они пошли, набрали этих сосудов и закрылись у себя дома и стали наливать. И представляете, они наливают пустой сосуд, наливают, он полный, а в этом сосуде еще осталось. Они поставляют второй, третий, четвертый, там написано «немало». И вот когда она попросила еще сосуд, дети сказали: «А больше нет сосудов». И вот тогда масло прекратилось. И вот она приходит и рассказывает это Елисею. Елисей говорит: «Вот теперь вот все, что есть, вот продай, отдай долг, а все, что останется, будете жить». Это потрясающее чудо, которое было и которое совершил Господь. И вот когда человек перестает обращать внимание на то, что у него есть, тогда вот возникают проблемы. Например, человек видит, ну, соседский там или чужой дом, большой дом такой красивый, такой шикарный. И когда он начинает обращать на это внимание, прилагать к этому сердцу, то в такие моменты он забывает и не обращает внимания на то, что он имеет. Может быть, однокомнатную квартиру, а может быть, даже съемную квартиру, но свой уголок. И вместо благодарности за то, что есть, у него появляется ропот и обида, и, например, зависть относительно того, что у кого-то есть. Иногда бывает, что жена, она перестает, знаете, хорошо относиться к мужу, потому что, ну, он уже постарел, он уже зарплату такую большую не приносит. И когда она перестает обращать на своего мужа, то, естественно, взгляд обращает на другого мужчину, который, возможно, и помоложе, который, возможно, успешнее. Но где гарантия, что она будет счастлива с тем человеком? Сейчас я говорю о том, что когда люди перестают обращать на то, что они имеют, вот тогда возникают вот такие все вещи. Но очень важно, чтобы мы научились обращать внимание на то, что у нас есть. Потому что, когда он задал этот вопрос ученикам, и когда ученики принесли вот это малое, 7 хлебов и немного рыбы, что сделал Иисус? В Писании написано, Иисус взял и вас благодарил. Знаете, Он взял это малое, и первое, Он вас благодарил. Поэтому вот это благодарение, это есть первый признак, что вы замечаете то, что у вас есть. Вы обращаете внимание на то, что у вас есть, и начинаете ценить. Потому что Бог не может забрать у кого-то и дать тебе. Вот, например, некоторые люди говорят, о, нашел кошелек, я благодарю Господа, и это Божий ответ, это Божие обеспечение. Но это так люди думают. Потому что если вы нашли чей-то кошелек, потому что есть тот, кто его потерял. И это не значит, что это было благословение. Потому что, чтобы принести избыток тебе, Богу не нужно, да, кого-то делать нищим. Вот, знаете, воры вот так делают, они пойдут, украдут у кого-то. Ну, вроде богатые стали, но кто-то из этого нищий стал. Поэтому нам очень важно обратить внимание, вот я сегодня рассказал всего лишь две истории. Первая – это история вот с этими хлебами. А вторая история – женщины, которая была вдова, и у которой был всего лишь сосуд с елеем. Но если вы обратили внимание, что когда они обратили на это внимание, то Иисус высвободил слово, что сделать с этим малым. И когда люди сделали то, что Иисус сказал, и в Ветхом Завете сказал пророк Елисей, тогда то малое, оно приумножилось. И тогда то малое, оно стало значимым и достаточным для того, чтобы восполнить нужду всех тех людей на тот момент. Поэтому нам очень важно, чтобы сегодня мы понимали, что во всех этих случаях вот это малое, оно произвело значимое только по вере. По вере в то слово, которое Бог высвободил. Знаете, если вы будете смотреть на то малое, просто смотреть и замечать, ничего не произойдет. Очень важно, чтобы с тем малым вы сделали то, что Бог скажет. И тогда вот это малое, оно станет значимым. Ну, понимаете, да, о чем я говорю? Не просто видеть и наблюдать. Некоторые смотрят, продолжают смотреть и уже не хотят смотреть. Но очень важно, чтобы вы научились смотреть глазами Бога, как Бог смотрит на это малое. Когда ученики, они принесли вот это малое Иисусу, это, ну, здесь конкретно не написано, кто из учеников. Например, в предыдущей главе там конкретно написано, что ученики сказали, ну, у нас нет ничего, вот только у мальчика. Один маленький мальчик, он предоставил 5 хлебов и 2 рыбки. Здесь мы видим, что ученики, а кто, мы не знаем. Но самое главное, что мы знаем, что был человек, который услышал, о чем говорил Иисус. И вот сегодня я желаю, чтобы сегодня кто-то в зале услышал, что говорит сегодня Иисус. Потому что иногда бывают такие моменты, когда человек начинает замечать то, что у него есть, через сравнение с другим человеком. Например, кто-то думает, у меня вот семья, ну, может, не такая уж хорошая такая, но у соседа даже жены нет. Или, например, ну, кто-то думает, у меня зарплата, ну, может быть, небольшая, а у соседа даже работы нет. А кто-то думает, ну, я-то молодой, а соседка уже в пожилом возрасте. Знаете, это называется видеть у себя через сравнение с другим человеком. Это очень плохо, это неправильно. Потому что это манипуляция со своим разумом. Это такое самовнушение, что у меня хорошо. Потому что если вы посмотрите на другого соседа, а у него-то может быть и намного больше зарплаты, и у него может быть намного лучше, чем в твоей жизни, и тогда вместо успокоения можно впасть в ропот и в осуждение, или даже еще хуже, зависть. Поэтому вот внутреннее состояние, оно будет определяться в зависимости, на кого вы посмотрели, на тот, кто ниже, на тот, кто выше. Поэтому вот с такой позиции, конечно, не нужно замечать то, что у тебя есть. Потому что еще больше будет проблем, еще больше депрессию можешь впасть. Нам очень важно научиться смотреть то, что у нас есть, так, как это видит Господь. Так, как это видит Бог. Потому что если ты, знаешь, начнешь замечать то, что Бог говорит относительно того, что ты заметил, То есть, когда Бог говорит свое слово относительно того, что у тебя есть, и когда ты поступаешь, как тебе Бог говорит, тогда Бог может вот этого, из этого мало через силу слова своего сделать великое и большое. Поэтому, когда ты начинаешь замечать, возможно, на свою старенькую машину, неважно, у кого-то может быть новая, там последняя, но ты замечать на свою старенькую машину. Когда ты начинаешь обращать внимание, может быть, на маленькую зарплату, но это твоя зарплата, которую ты не украл, ты заработал ее. Когда ты начнешь смотреть не на ту жизнь, которую ты уже прожил, а на ту жизнь, которая у тебя осталась, глазами Бога, тогда я верю, в твоем сердце она появится благодарность. Знаете, благодарность. И когда начнет появляться благодарность, тогда ты будешь способен с тем, что у тебя есть, делать то, что тебе говорит Бог. И тогда то малое, оно способно обеспечить тебя и благословить тебя. Знаете, кто-то говорит иногда, что вот у меня бабушка верующая, да? Вот у меня там родители верующие. Знаете, да слава Богу. Но это недостаточно, чтобы Бог действовал в твоей жизни. Важно, чтобы лично у тебя были личные отношения с Богом. Важно, чтобы ты сам получал Слово Господа, и у тебя была личная вера, которую Бог сеет через свое Слово в твою жизнь. И тогда твоя жизнь будет меняться. Понимаете, о чем я говорю? Очень важно. Если Бог тебе скажет что-то сделать, знаете, мы очень часто говорим детям, учим других людей, но слава Богу, если вы правильно учите и правильно говорите. Очень важно и относительно себя воспринимать правильно, что Бог говорит нам. И тогда я верю, что Бог, Он способен совершить то, что то удивительное. Когда Иисус задал вопрос ученикам, а что у вас есть? И, конечно, они понимали, что это мало, но они понимали, что это их, и они это принесли Иисусу. И они сделали то, что Иисус сказал сделать, потому что Он возблагодарил, преломил, раздал им, а потом сказал, раздайте народу. И они это сделали. И мы видим, впоследствии это настолько благословило всех. Есть очень интересный такой момент, книга Иеремии, 15 глава, с 18 стиха. Это Иеремия говорит эти слова, а потом Господь ему отвечает. «За что так упорно болезнь моя, и рана моя так неисцельна, что отвергает врачевание? Неужели ты будешь для меня как бы обманчивый источник, неверную водою?» И вы знаете, Иеремия, он находится в очень болезненном состоянии. И он говорит, за что так упорно болезнь моя? Почему она неисцельна, что отвергает врачевание? Он в таком состоянии, и он разговаривает с Богом, и он говорит вот такое положение вещей, в котором он находится. И знаете, вот в этой фразе он дальше говорит, неужели ты будешь для меня, смотрите, он говорит, ты, ну, Господу обращаюсь, будешь для меня как обманчивый источник. И он говорит, ну, такой неверной водой. Другими словами, если мы перефразируем эту фразу, то Иеремия говорит, ну, неужели вот так возможно, что я пришел к тебе как источнику живой воды, а ты, ну, обманываешь меня? Неужели так возможно рядом с тобой? И вот Иеремия – это человек, который был благочестивым, это человек, который говорил слово от Господа. Но мы видим, что он оказался в таком положении. И давайте мы посмотрим самое удивительное, что говорит Бог ему в этой ситуации. 19 стих. «На сие так сказал Господь, если ты обратишься, то я восставлю тебя и будешь предстоять перед лицом моим. И если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь, как мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним». И вот мы видим, что Бог конкретно говорит конкретное слово. И Иеремия слышит это слово. И давайте мы посмотрим, что говорит Бог. Он говорит, если ты обратишься. Вот сегодня очень важно, даже если ты в самом плачевном состоянии, если тебе очень тяжело и трудно, тебе нужно обратиться. Говорит, если ты обратишься, за тебя это не может сделать ни мама, ни папа, ни бабушка верующая. Если ты обратишься. И дальше Священное Писание говорит о том, что Бог обещает, я восставлю тебя пред лицом моим. И дальше написано, если извлечешь драгоценное из ничтожного. Вот что можно видеть в своей жизни у Еремии, когда он болен, когда он слаб, когда он применяет определенное лечение, но врачевание не приходит к нему, исцеление не приходит к нему. Он уже, знаете, Богу предъявляет, неужели я ошибся? Неужели я обратился к не тому источнику? И тогда Бог ему просто говорит такие слова. Если ты извлечешь драгоценное из ничтожного, если, может быть, в твоей жизни так плохо, если в твоей жизни ты видишь, ничего нет, но что-то есть драгоценное в тебе, если ты его найдешь, если ты извлечешь из всего того худшего, что в твоей жизни происходит, вот ты будешь как мои уста. То есть, другими словами, если ты найдешь, то то слово, которое высвобождается в твою жизнь, оно исполнится. Поэтому мы видим, что сегодня нам нужно найти вот из того, что у тебя есть драгоценное. Очень важно, чтобы сегодня мы могли найти это и предоставить Богу. Мы видим, что для учеников 7 хлебов и немного рыбы это было настолько малое, настолько мизерное для такого народа. Но для Бога это было достаточно для того, чтобы накормить многих, не только многих, всех накормить, и даже еще, чтобы осталось. Я верю, что Бог может и совершить то же самое в твоей жизни. Давайте мы посмотрим дальше. Мы видим, когда они принесли, и когда Иисус это благословил, когда Иисус, Он сотворил это чудо, в Писании написано, что все наелись и все насытились. Не было исключения. А там не было драки. Там не было, знаете, переживания, что не достанется. В Писании написано, что наелись и насытились все. А людей-то было очень много. В Писании написано 4000 человек, не считая женщин и детей. В 14 главе там написано о 5000. Здесь написано о 4000. Но это огромное количество. Это очень много людей. И мы видим, что они все наелись и все насытились. Если мы посмотрим историю жизни людей, если мы посмотрим, что происходит сейчас в мире, если мы посмотрим даже Библию, мы видим, что из-за голода происходило очень много убийств. Из-за голода люди убивали других людей. И если мы посмотрим в Самарии, когда был голод, то даже две женщины, они договорились сегодня съесть одного ребенка, а на следующий день сварить и съесть другого ребенка. Это написано в Библии. Мы видим, что вот такие страшные действия происходят, когда человек голодный, когда из-за пищи человек может убить. Знаете, вот мы, если посмотрим на себя, как вы себя ведете, когда вы голодные? Как ведут ваши дети, когда они голодные, приходят с учебы или откуда-то? Они начинают раздражаться, они начинают даже кричать иногда, они начинают нервничать. Слава Богу, что 3 раза кушаем. Возможно, кого-то это сдерживает еще более какие-то действия. Но дело в том, что именно голод, он может побудить людей на такие страшные деяния. Вот если мы посмотрим сейчас, да, вот такие ограничения, которые вводят у нас в России, ну, в данном случае Хабаровске, там без QR-кода, да, там без какой-то справки, то, что ты переболел, не можешь войти в большие продовольственные магазины. Вот такое ощущение, что лучше пусть с голоду умрут, нежели от ковида. Вот, ну, если реально посмотреть. Поэтому вот это вот ситуация с питанием – это насущная проблема. Если мы посмотрим книгу Откровения, там написано, будет время, что когда будет знак зверя ставить, да, 3 шестерки на чело и на руку. Вы знаете, сейчас могут люди пойти в любой маленький бутик, там, магазин, там, на рынок и без проблем отовариться, и не умрет с голоду. Но когда будет время, когда будет начертание, там конкретно будет написано, и написано такое, будет ситуация, когда ни продавать, ни покупать не сможешь. Знаете, вот как вот в этой ситуации выжить? Как в этой ситуации выстоять? Но я не какие-то страшилки говорю. Я говорю то, что в Библии написано. Поэтому, если сегодня человек готов идти на компромисс, чтобы поесть, чтобы остаться сытым, то, я думаю, тогда будут такие же люди, которые пойдут на компромисс. И дело в том, что это будут христиане. Потому что знак зверя не будут ставить христиане, потому что они будут противиться этому. И тогда, получается, для этой категории людей невозможно будет ни продавать, ни покупать. Как поступить в этой ситуации? Давайте мы посмотрим такой момент, если Псалом 36:25 написано. «Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его, просящим хлеба». Вот удивительно то, что когда все эти люди, их было много, они пришли к Иисусу, и мы видим, что они все были, знаете, насытившись, наевшиеся. Почему? Потому что они оказались рядом с Иисусом. Когда в 96-м году я пошел на служение в церковь, то у меня была настолько мизерная зарплата, что я 5 лет даже себе носки не покупал. Ну, даже носки не хватало. Но в холодильнике у нас всегда была пища. И сегодня, конечно, я могу не все себе купить, но в холодильнике всегда есть пища. И я верю, что и в будущем, неважно, будет такое страшное время, если я буду с Иисусом, в холодильнике будет всегда пища. Потому что Священное Писание говорит, что я не видел, был молод, состарился, не видел, что праведник был голоден, и потомки его просящим хлеба. Нам очень важно оставаться праведниками. Нам очень важно оставаться с Иисусом Христом, потому что только Иисусом мы становимся праведниками. И тогда с позиции пищи насущной у вас не будет проблем. Конечно, возможно, вы не будете шиковать, но чтобы не умереть, у вас будет достаточно. Понимаете, о чем я говорю? Когда человек находится в голоде, для него не важно, какая у него машина. Для него не важно, в какой он квартире живет. Если он голоден, он просто хочет есть. Понимаете, о чем я говорю? И вот мы видим, что Иисус дает нам эту гарантию. Но дело в том, что в этом мире очень много людей, они очень хорошо питаются и даже не верят в Бога. Вы знаете таких людей? Они даже отвергают, идут против Бога, и у них пищи намного больше, даже нежели у верующих. Но я хочу сказать, что есть категории людей, верующих, которые верят в Иисуса Христа ради пищи. Вот это и есть самая проблема. Ради пищи. Не только, чтобы поесть, но я сейчас говорю относительно плоти. Во что одеться, что купить, что пить. Вот это заботит людей. И поэтому вот такая вера, она не спасает. Вот такая вера, она не дает нам вечность. Мы верим в Иисуса Христа, потому что мы понимаем, что мы нуждаемся, чтобы тот грех, который уводил нас в ад, что Иисус пришел и взвалил его на себя. И мы прощены благодаря жертве Иисуса Христа. Вот в этом должна заключаться вера. Представляете, если Бог обеспечил нас относительно вечной жизни, неужели Бог не обеспечит ради нашей временной вот этой земной жизни, которая очень коротка по сравнению с вечностью? Это все зависит, это все влияет относительно твоей веры. Насколько ты готов довериться Богу. Вот знаете, что интересно, почему Иисус, Он решил накормить? А знаете, мы видим, что 3 дня они находились здесь. И мы видим, что они получили все исцеления. Это было, наверное, удивительное действие. Возможно, кто исцелился, они оставались, чтобы посмотреть, как Бог исцеляет. Я бы хотел бы поучаствовать на таком собрании, где все исцеляются, все. Я бы думаю, что если даже я исцелился от какой-то немощи, я бы все равно остался бы до конца и посмотрел бы, как других Бог исцеляет. Я думаю, даже, наверное, если сегодня мы сказали, что по четвергам на молитвенном собрании исцеляются все, я думаю, даже неверующих людей сегодня привели бы сюда, на эту молитву, так же? И вот мы видим, что 3 дня Иисус служил, и они были все исцелены, и, ну, естественно, и были уставшие. 3 дня. И когда все это закончилось, а почему закончилось? Потому что уже было некого исцелять, уже были все исцелены. И тогда, конечно же, нужно было всех отпустить. Но Иисус говорит, я не хочу их отпустить неевшими. И почему Он не хочет их отпустить неевшими? В Писании написано, чтобы не ослабели в дороге. Понимаете? Иисус говорит, я сейчас перейду на более духовную часть. Иисус говорит, чтобы они не ослабели дороги. Давайте сегодня перенесем на нас. Вот мы сегодня также все исцелены. И самая большая болезнь у каждого из нас, которая была, это было неверие. Понимаете, самая большая проблемная болезнь, которую мы все имели и от которой мы исцелились, это было неверие. Потому что эта болезнь, она уводит людей в ад. Никакие другие болезни, эта болезнь людей уводит в ад. И вот сегодня мы получили это исцеление. И вот мы видим, что Иисус говорит, я хочу их накормить, для того, чтобы они не ослабели в дороге. Но дело в том, что когда говорится «дорога» в Библии, в данном случае, я думаю, не только, чтобы они просто дошли до дома, а Иисусу было важно, чтобы они дошли до Царства Небесного. И вот то же самое, когда мы получили исцеление, нам очень важно, чтобы мы прошли земной путь до конца, и чтобы до конца мы не ослабили вере, чтобы мы сохранили эту веру и вошли в дом свой. Это небесное царство, которое Господь нам обещает. Но нам нужно питание. Нам нужно, чтобы нам не ослабеть. Аминь. Вы знаете, как вот невозможно вот однажды взять наесться. Попробуйте сегодня вечером наесться, вот, приготовить наесться, а потом месяц не кушать. И жить воспоминаниями, что сегодня воскресенье вы наелись. Невозможно. Вот то же самое. Невозможно однажды, поверив в Иисуса Христа, и жить вчерашней верой. То, что когда-то Бог тебе сделал. То, что Бог когда-то чудо показал. И жить вот этими воспоминаниями. Бог живой, и Он хочет и сегодня подтверждать твою веру. Он сегодня хочет и питать тебя сегодня духовной пищей. Чтобы ты не только физически был крепок, но чтобы и ты духовно был силен. И способен идти по вере вместе с Ним. Понимаете, о чем я говорю? Если мы посмотрим еще один момент, когда Иисус делал то же самое действие. Это было во время вечери. И мы прочитаем Евангелие от Луки, 22 глава, 19 стих. «И взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и подал им, говоря, сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Вот знаете, такая же ситуация. Но тогда не было много народу. Там были только ученики. И там было достаточно пищи, чтобы наесться. И мы видим, что Иисус делает те же самые действия, как вот здесь мы читаем. Он берет хлеб и благодарит. Он преломляет его и дает ученикам. Единственное, что он не делает, он не говорит раздать это народу. Да потому что народу не было среди них, там были только ученики. И вот когда он преломляет этот хлеб и дает, он говорит, «Сие есть тело мое, за вас ломимое, и творите все мое воспоминание». То есть в Писании написано, что Иисус ест хлеб жизни. И очень важно, чтобы мы преломляли этот хлеб жизни, чтобы мы питались Словом Божьим. И когда мы питаемся Словом Божьим, тогда мы помним, что сделал для нас Иисус. Тогда мы не забываем, что делал для нас Иисус. Тогда мы способны продолжать верить и идти по жизни, по вере. Понимаете, о чем я говорю? И мы видим, что Иисус, Он через эту ситуацию не просто говорит, что сейчас я их накормлю, и они пойдут до дому. Конечно, фактически и буквально это звучит так. Но Бог всегда через такие обыкновенные вещи говорит о духовных вещах. Помните, когда однажды Иисуса просили, дай нам знамение, покажи нам чудес. И тогда Он сказал, не даст вам знамений, кроме знамения Ионы. Как Он был в чреве кита три дня и три ночи, так и Сыну Человеческому надлежит быть. Помните, да? Три дня в преисподних местах. И вроде тогда было обыкновенное событие. Ну, конечно, необыкновенное, там в ките он находился. Но люди все это знали. Но Иисус применяет то обыкновенное событие относительно, знаете, пророчества об Иисусе Христе. Вот то же самое, даже когда Иисус кормит и говорит, я не хочу, чтобы они ослабели в дороге. Это вроде элементарная вещь. Это вроде, знаете, такая насущная на сегодняшний день. Но Бог говорит о вечных ценностях, о вечности через эти вещи. И когда Он преломляет хлеб, Он напоминает об этом. Поэтому нам сегодня очень важно понимать, что Его жертвы достаточно, чтобы спасти каждого человека на этой земле, чтобы каждый человек мог признать Иисуса Господом и Спасителем. Но для этого нужно питаться Словом Божьим. Если вы не читали Писание, уже некоторое время вам нужно покаяться и, наверное, задуматься, насколько вы находитесь в вере. Потому что только тогда, когда вы знаете Священное Писание, вы можете сделать то, что Дух Святой может вам напомнить. Но если вы никогда его не читаете, то Дух Святому даже нечего напоминать вам. Поэтому нам нужно вернуться к Слову Божьему. Как вы 3 раза питаетесь пищей, и заботитесь, прилагайте усилия, чтобы читать Слово Божье. А еще больше прилагайте усилия, чтобы исполнять это Слово Божье. И тогда вы увидите, вот то малое, что у вас есть, Бог способен приумножить и насыщать вас и те, кто находится рядом с вами. Аминь. И последнее, о чем я сегодня хотел поговорить. Мы видим, что когда они все насытились, когда они все наелись, уже это для них не было проблемой. Мы видим, что Иисус сказал, теперь соберите остатки. И вот в Библии написано, что они собрали 7 полных корзин. Знаете, когда я размышляю над этой ситуацией, я вот несколько раз представляю уже несколько лет, каким образом это происходило. Вот сам этот процесс, как это все это происходило. Ну, представляете, Иисус вас благодарил, преломил, дал ученикам и говорит ученикам, дайте народу. Вот в какой момент этот хлеб увеличивался? В какой момент он размножался? Я не знаю. И научно это как-то обосновать, доказать невозможно, как этот процесс происходил. Но те люди, 4000 людей, и женщины, и дети, кроме них, и эти ученики, они это видели. Им не нужно было доказывать. Они это видели, они это ели, и они наполнили эти короба. Но зачем набирать вот эти остатки? Зачем? И, ну, это, конечно, моя версия, но я думаю, это Духа Святого. Причина для того, чтобы теперь каждый из них мог взять этот хлеб и дать голодному. Потому что мы можем дать только то, что у нас есть. Конечно, я сейчас говорю буквально о хлебе насущном. Эти люди могли взять из этого короба, из этих корзин хлеб и по пути накормить другого человека. Но я хотел бы сегодня говорить о духовных вещах. Если мы посмотрим книгу Деяния, когда Петр и Иоанн, они шли в 9:30 в дом молитвы, и там лежал человек, знаете, хром от чрева матери, с самого рождения. И он находился там, потому что его приносили, и он получал милостыню для препитания, для жизни, для существования. Но мы видим, когда проходил Петр мимо него, и этот человек, глядя на него, думал, что он даст сейчас милостыню. Но что сделал Петр? Петр взглянул на него и сказал, серебра и золота нет у меня. Но что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа встань и ходи. И вы знаете, вот это потрясающее, что удивительно, то, что он не мог дать ему ни серебра, ни золота. Даже если у него было, он бы дал бы, и это бы его накормило бы, может быть, там на 1 день, на 2, на 3 дня. Но мы видим, что Петр обладал верой. Он обладал Словом Божьим, что сейчас Бог хочет исцелить этого человека. И он говорит, то, что имею. Он имел эту веру, и он способен был поднять этого человека. Понимаете, о чем я говорю? Нам сегодня очень важно понимать, что мы можем использовать, Бог может использовать только то, что у нас есть. Если у тебя нет никакой веры, то навряд ли Бог что-то может сделать, знаете, в твоей жизни из того, что у тебя есть. Но если у тебя есть вера, то любое малое, что у тебя есть, Бог может использовать и может приумножить и благословить не только тебя, но и тех людей, которые находятся под проклятием. Сегодня мы видим очень удивительную историю апостола Павла. Это человек, который был противником церкви, противником Христа и христиан. Это не просто был пассивный, который наблюдал, говорил, хотите, делайте, как хотите. Нет, он жестоко гнал церковь, в Писании написано. Он брал разрешение, письма, арестовывал христиан, приводил и их казнили. Это был таким человеком. Но мы видим, что одна встреча с Иисусом, это написано книга Деяния, 9 глава, где по пути в Дамаск Иисус обращается к нему. И мы видим, что, знаете, Саул не видел Иисуса, но он явно услышал его. И это было достаточно для того, чтобы поменять свою жизнь. Это было достаточно для того, чтобы остаток своей жизни взять и уже использовать его так, как Бог хотел. В 22 главе книги Деяния он свидетельствует свое обращение к Иисусу перед иудеями. В 26 главе книги Деяния он свидетельствует перед царем Агриппой. И он говорит, как он обратился. Он говорит то же самое. По пути в Дамаск, голос Божий, свет осиял его. И он встречается с Иисусом. И вот мы видим, что этот человек, он встретился с Иисусом, и его жизнь, она изменилась. Его жизнь, она стала другой. И он не стал проблемой для людей, он стал благословением для многих людей. И вот сегодня, знаете, то, что мы имеем, это достаточно для того, чтобы являть славу Божью. То, что мы имеем, то, что Бог вложил, это Иисуса Христа в наши сердца. Достаточно, чтобы изменять жизни многих-многих людей, которые находятся вокруг нас. Знаете, если вы рассказываете Евангелие другим людям, то вы понимаете, что многим людям Евангелие неинтересно. И когда ты им говоришь Евангелие, для них это непонятно. И порой им даже это не нужно. Но когда ты начинаешь рассказывать то, что Евангелие сделало в твоей жизни, это то, что делал апостол Павел. Он рассказывал, сегодня говорил, в 9 то, что произошло с ним, в 22 главе он рассказал это иудеям, в 26 главе он рассказал это царю. Представляете, царю он рассказывает, что с ним произошло. То есть он рассказывает личное свидетельство обращения его сердца к Богу и как Бог обратился к нему. И вот мы видим, что это меняло других людей. Это до сих пор меняет других людей, когда мы читаем послание. Некоторые люди, они ставят условия Богу. Бог, покажи мне чудо, и я поверю в тебя. Иногда так верующие делают. Но дело в том, что чудеса – это следствие веры. Если у тебя есть вера, если ты, знаешь, имеешь вот это вот личное свидетельство переживания Бога, тебе не нужно бояться, что тебя кто-то переубедит. Даже сам сатана, даже если придет в твою жизнь и начнет тебя убеждать или соблазнять, ты скажешь ему нет, а Богу да. Потому что ты пережил Бога сам лично. Ты это не прочитал, тебе это не доказали, не убедили. Ты сам лично пережил его. И только тогда, когда ты переживешь, тебя ничто не поколеблет. Тебя ничто не сломает. И поэтому нам очень важно иметь это переживание. И не просто говорить букву закона другим людям, но говорить личное свидетельство и говорить, что Евангелие изменило твою жизнь. И тогда люди захотят узнать Евангелие. Тогда люди захотят узнавать Иисуса Христа через тебя. Понимаешь? Но для этого должна измениться твоя жизнь. Для этого тебе нужно самому пережить Бога, живого Бога. И тогда это будет сильно и действенно. В других случаях это будет всего лишь религиозность. Возможно, для кого-то будет самовнушение. Да, я вроде спасен, а пришел перед Богом, Бог скажет, я тебя не знаю. Это очень печально. Поэтому нам сегодня очень важно, чтобы мы, как верующие люди, понимали, что даже, может быть, у тебя осталось то малое, может быть, жизнь настолько сильно тебя потрепала, настолько тебя, может быть, поломала, и у тебя осталось всего лишь, знаете, дыхание жизни. Но это твое дыхание жизни. Принеси это к Иисусу Христу. И Бог тебе скажет слово, что сделать с такой жизнью. И тогда ты увидишь величие Бога. И тогда ты увидишь, что Бог всемогущий, Он сделает из невозможного возможно. И это касается любой сферы нашей жизни. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за это время, когда мы приходим к Тебе в простоте сердца. Я верю, что сейчас Ты Святым Духом пребываешь на этом месте вместе с нами. И мы сейчас открываем свои сердца, пусть они будут наполнены Тобой. Пусть все темные места, пустые места нашего сердца заполнятся Тобою. Мы просто допускаем Тебя в нашу жизнь. Мы просто приглашаем Тебя в нашу жизнь. И помоги, чтобы все то малое, что, возможно, у кого-то из нас осталось, Ты взял и показал, что с этим сделать. Мы хотим, Господь, видеть славу Божью. Мы хотим остаток жизни прославлять Тебя и идти за Тобой по дороге жизни. Вся слава и честь только Тебе. Мы с благодарностью молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.